Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему они себя не взорвали? 4 года теракту на Дубровке. Поэзия о Чечне для российских политиков. Свои стихи читает Игорь Иртеньев. По пути к Меркурию. Первое испытание межпланетной станции. И «Заветная мечта. Хорошая книга». Рассказ о детской литературной премии в России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Все видели, как пошел этот газ, и все поняли, что происходит. Да? И у них было время все взорвать. Они просто сознательно не стали этого делать. Это просто удивительно. Вот я не знаю, почему тоже.
4 года назад, 23 октября, около 9 часов вечера, группа вооруженных людей захватила заложников в театральном центре на Дубровке. Позднее выяснилось, что заложников было 912 человек. Требования террористов – прекращение войны в Чечне и вывод российских войск. После переговоров требования смягчились – прекращение применения в Чечне тяжелого оружия, артиллерии и авиации, прекращение зачисток, телефонный разговор между Путиным и Масхадовым. Что же касается вывода войск, то, понимая, что вывести все войска в один день невозможно, захватчики согласились на вывод войск из какого-нибудь района Чечни. Группа людей, захвативших театральный центр, состояла из 32 мужчин и 18 женщин. Одетые в черное, с черными поясами смерти, женщины сели в театральные ряды среди заложников. «Черные вдовы» — это название к тому времени уже было на слуху. Приведу хронологию из книги американского социолога Розмари Скейн «Женщины-террористки-самоубийцы».
9 июня 2000 года Хава Бараева вместе с сообщником врезалась на машине, начиненной взрывчаткой, в здание российского спецназа в Алхан-Кале. 27 военнослужащих погибли. Последние слова Хавы. «Я знаю, что делаю. За рай надо платить. И я думаю, что заплатила за рай». Хава Бараева – первая зарегистрированная черная вдова. 29 ноября 2001 года в Урус-Мартане Айзан Газуева, протиснувшись сквозь толпу, подошла к командующему Урус-Мартановским районом генералу Гейдару Гаджиеву. «Вы меня еще помните?» – спросила женщина. Затем последовал взрыв. Генерал и 8 его телохранителей погибли на месте. За год войны Айзан потеряла 16 родственников. Генерал Гаджиев лично в ее присутствии убил ее мужа и отказывался выдавать его тело. Как показывают свидетели, когда Айзан пришла в очередной раз с просьбой дать ей возможность похоронить мужа, генерал сказал: «Еще раз увижу, живой в землю закопаю».
До октября 2002 года было совершено еще несколько небольших терактов с участием женщин-самоубийц. Но никогда ничего подобного театру на Дубровке. 18 женщин одновременно. Мы беседуем с автором книги «Женщины-террористки-самоубийцы» Розмари Скейн. Так почему, на взгляд социолога, эти женщины в театральном центре не взорвали свои пояса смерти?
В результате исследования я выяснила, что, возможно, сыграли роль несколько факторов. Во-первых, они не могли понять, что происходит, но, скорее всего, без приказа от мужчин у них не было полномочий взрывать.
Что в их поведении привлекло ваше внимание и на основании чего вы пришли к такому выводу?
Иногда заложники просили их оказать какую-то услугу, например, дать воды, но они отвечали: «Спросите мужчин». Вообще заложники считали, что их поведение было крайне жестоким. Они ни на кого не обращали внимания, они сидели и читали Коран. В результате заложники вообще перестали к ним обращаться, разговаривали напрямую с мужчинами.
О чем это говорит с точки зрения роли женщины в чеченском сопротивлении?
У меня есть своя теория относительно женщин, участвующих в подобных актах. В основе их поведения есть несколько факторов. В случае с этими чеченками, некоторые семьи получили за них большие суммы денег за то, что они пошли на выполнение этого задания. Но я уверена, что сами они не пошли бы на это, если бы в обществе не было атмосферы, которая этому способствует. Понимаете, многими из них руководит чувство мести, и я понимаю это чувство. В конце концов, что такое война, если не чувство мести за то, что сделала тебе другая сторона? Как писал в конце 19-го, начале 20 века великий социолог Эмиль Дюрхайм, надо понять, что у самоубийства всегда есть социальность. социальные причины. И, по-моему, женщины-самоубийцы, которые таким образом принимают участие в войне, просто отвечают на насилие, в котором они живут, которое стало частью их существования. Питательной средой для чеченского сопротивления, идеологической средой, является национализм, а непосредственный импульс пойти на самоубийство исходит из моральной структуры общества или группы людей. Но я должна отметить один момент. В случае с захватом заложников на Дубровке эти женщины пошли на смерть добровольно. Их могли обмануть, их могли запугать, у них могло быть чувство мести. Но в последний момент они сами предпочли смерть. И это очень характерно для женщин. Мужчины чаще пытаются избежать смерти, они больше заботятся о собственном благополучии, в том числе и материальном. Женщины же заботятся только о материальном благополучии семьи, не ища ничего для себя, потому что им самим ничего не надо. Они себя убивают.
В исследовании женщины-террористки-самоубийцы Розмари Скейн приводит следующий пример. Фатима и Хаджат Ганиевы, две сестры, участвовавшие в захвате театра. Их брат Рустам получил за них по $1500 от Шамиля Басаева. Это было первое в истории групповое участие женщин-самоубийц в акции, отмечает социолог. Это очень интересный сдвиг. Но, Розмари, в то же время вы пишете, что у этих женщин не было полномочий взрывать себя. Так что, их берут с собой даже в группе, но им отводят роль второсортных исполнителей?
На войне, а я рассматриваю тактику терроризма самоубийц как часть войны, все средства хороши. И сначала женщины использовали, потому что это всегда было неожиданно. И когда оказалось, что это работает, их статус возрос. Они стали пользоваться уважением именно из-за того, что эта тактика работает.
Показательно в связи с этим описание жизни неудавшейся террористки Заремы Мужихоевой, отбывающей 20-летнее наказание за попытку теракта у ресторана «Имбирь» на Первой Тверской Ямской.
Ей было 14 лет, когда началась Первая Чеченская война. Бамут, где жила семья, был разбомблен. Воспитавший ее дед рассказывал, что Зарема была сильно напугана, сидела в подвале как мертвая и даже не могла плакать. Это продолжалось с декабря 1994 по апрель 1995. Затем семья переехала в Ингушетию. В 15 лет вышла замуж. Но муж был убит во Вторую Чеченскую войну. По чеченской традиции, жена и ребенок, в случае смерти мужа, остаются с его семьей. Брат мужа фактически отобрал у нее дочь, заявив, что вырастет ее сам. Она сбежала, пыталась получить права на ребенка. Тайно продала драгоценности бабушке, выкрала своего ребенка и попыталась улететь с дочкой в Москву, начать новую жизнь. Родственники поймали их в аэропорту и предали Зарему позору.
Розмари Скейн, у этих женщин есть религиозная мотивировка или ими руководят чисто социальные мотивы?
В некоторых странах религиозные мотивы сложно отличить от социальных. Например, джихад. Это не только религиозное понятие. Это входит как часть закона, по которому они живут. Так что религия, закон и социальные условия для них одно и то же. Что же касается Чечни, то большинство этих женщин даже сложно квалифицировать как террористок. Я бы определила их как бойцов за националистические идеалы, за независимость их страны.
Я посмотрела мировую статистику женщин-террористов-самоубийц. Один факт бросается в глаза. Даже Аль-Каида до сих пор не использовала женщин. Единственное исключение – теракт в Омане в ноябре прошлого года. Полиции удалось задержать террористку-неудачницу Саджиду Аль-Ришави. Пояс смертницы на нее надел ее собственный муж. Этот теракт был подготовлен группой Аз-Заркауи в Ираке. В остальном же террористки-смертницы есть только в Чечне и в Палестине. И это действительно подтверждает слова Розмари Скейн, что не столько религия играет роль, сколько общая атмосфера в обществе, уровень насилия и национализм. Но, тем не менее, эти женщины умирают с Кораном в руках, с убеждением, что попадут в рай. Но когда шахид попадает в рай, ему обеспечена счастливая жизнь с 72 девственницами. Что привлекает женщин-шахидок в рае? Ведь наверняка невозможность обладать 72 девственницами.
Их цель – возвыситься над другими девственницами. Если они не девственницы в земной жизни, то это состояние возвращается им в раю. Этот акт делает их чистыми. Они вступают в вечность, не совершив сексуального акта. А они хотят быть чистейшими из чистых и, по возможности, королевами девственниц.
И если мерить мерками земной жизни, то девственница, в отличие от вдовы, может вновь выйти замуж, не жить в семье убитого мужа, и никто никогда не предаст ее позору. Мы беседовали с американским социологом, автором книги «Женщины-террористки-самоубийцы» Розмари Скейн. Ничто в этом мире не оправдывает и не может оправдать терроризм, захват заложников, гибель ни в чем не повинных людей. Но обсуждать это явление и пытаться понять его необходимо.